Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев в ходе встречи в Москве подписали рамочное соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений. Документ, подписанный двумя президентами, озаглавлен «Совместное понимание по вопросу о дальнейших сокращениях и ограничениях стратегических наступательных вооружений». Это соглашение подготовили к подписанию нового документа по СНВ. Кроме того, подписано соглашение между правительствами двух стран о транзите вооружения, военной техники, военного имущества и персонала через территорию России в связи с участием вооруженных сил США в усилиях по обеспечению безопасности, стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан. Также подписан рамочный документ о развитии сотрудничества между вооруженными силами России и США. Итоги первого дня официальной части программы пребывания Барака Обамы в Москве мы подводим с заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
С каким этапом наших двусторонних отношений вы бы сравнили подписание сегодняшнего документа?
Я бы не стал преувеличивать все-таки значение, потому что наверняка последуют какие-нибудь такие, знаете, слишком уж оптимистические. Но это попытка действительно начать отношения с какого-то нового чистого листа, причем начать в позитивном плане, не ругаться пока, а вот зафиксировать то, те сферы отношений, где у нас совпадают интересы и где, в общем, нам есть о чем говорить. Я думаю, что это очень хороший позитивный старт.
Алексей Подберезкин, политолог, проректор МГИМО по науке, бывший депутат Государственной Думы, приводит исторические параллели.
Те, кто профессионально изучал историю переговоров по ограничению и сокращению вооружений, могут провести некий аналог между нынешней ситуацией и ситуацией конца 80-х годов, когда мы всячески подчеркивали свою взаимосвязь между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями. Это объективная взаимосвязь, безусловно, существует. Так вот, аналог, скажем так, какой-то просматривается в ситуации конца 80-х годов, когда американцы под разными предлогами избегают определения взаимосвязи стратегических наступательных и оборонительных вооружений. Хотя в мягкой форме нашим дипломатам удалось, я представляю, как это было тяжело, зафиксировать эту взаимосвязь.
А напомните нам, Виктор Александрович, ситуацию, какой пока договор действует вот, по ограничению стратегических наступательных вооружений до декабря текущего года?
Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, ну или СНВ-1 его еще называют, его срок его действия истекает в начале декабря. В общем, договор, который удовлетворял обе стороны, который хорошо исполнялся обеими сторонами.
А вот в каких масштабах теперь обе страны намерены сократить количество ядерных боезарядов?
Ну, сейчас особенностью, может быть, этого этапа является то, что обе стороны говорят и о боезарядах, и о носителях. Ну, боезаряды, вот президент Медведев назвал от 1500 до 1650. Вот в таком диапазоне будет разрешено иметь обеим сторонам. Носители от 500 до 1100.
Напомню телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 660-10-55, абонент Радио Свобода. Напомню, что итоги первого дня официальной части программы пребывания Барака Обамы в Москве мы подводим с заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Игорь Чубайс, философ, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов, не видит связи саммита с практической повседневностью.
Было очень много ожиданий, и эта тема очень живо обсуждалась в наших СМИ, потому что такое законсервированное авторитарное российское государство столкнулось с живым влиятельным политиком, на которого надо реагировать. Но первый день пресс-конференция, честно говоря, мне показалась скучной, речь шла о каких-то абстрактных, далеких вещах. В принципе, они, конечно, важны, но для практической повседневной жизни людей в нашей стране они мало что значат и ничего не определяют, к сожалению. Я здесь назову только один фактор. Известный указ президента о борьбе с фальсификацией. Там говорится, что нужно бороться с теми, кто работает против авторитета и престижа нашей страны. Но господин Обама в своих заявлениях накануне визита ничего не говорил о фальсификаторах, а указал на председателя правительства Путина, который стоит одной ногой в прошлом, и поэтому как раз работает против престижа нашей страны. Вот об этом стоит подумать.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что итоги первого дня официальной части программы пребывания Барака Обамы в Москве мы подводим с заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Лично мне понравилось в Бараке Обаме вот искренность и интеллигентность. Он искренне высказался, что у него есть вот недоумение в связи с появлением новых обвинений против Михаила Ходорковского, и что эти новые обвинения похожи на старые, за которые, собственно, Ходорковский и сидит. Но интеллигентно подчеркнул, что по данному вопросу считает неуместным вмешиваться в российские судебные процессы извне. Мне кажется, он поступает правильно и выглядит куда более прагматичнее в наших отношениях, нежели Чейни, Буши. Но, конечно, вот поправку Джексона Веника считаю, что нужно уже давным-давно Соединенным Штатам отменить. И хочется вот спросить, как скоро это может произойти. Спасибо.
Слово Виктору Кременюку.
Вы знаете, по-моему, даже президент Обама на этот вопрос не сумеет ответить, потому что, эта поправка уже стала притчей во языцах, конечно. Тысячу раз ее полоскали, тысячу раз говорили о том, что ее необходимо отменить, и все согласны вроде бы с этим, но почему-то никто не начинает этот процесс отмены. А он, в общем, требует каких-то усилий таких процессуальных. Кто-то должен выступить, причем даже не администрация лучше, а кто-то, так сказать, из конгрессменов, кто-то, группа конгрессменов должны выступить с инициативой. Это должны рассмотреть в различных комитетах. И, в общем, должно произойти голосование всеобщее Конгресса и определиться, отменит эту поправку или нет. Тут этого никто не делает, потому что кому-то вообще неинтересно, у кого-то не вызывает никакого энтузиазма это дело. И, короче говоря, вот остается это такой реликт самый настоящий. И, конечно, он очень многое портит, потому что одна из самых таких наших-то страшных проблем – это не ракеты, это не подозрения, это отсутствие доверия. Мы до конца не доверяем американцам, американцы не доверяют до конца нам. И вот такая вот поправка, она как раз очень часто портит всю картину. Потому что возникает ощущение, что американцы и не торопятся отменять какие-то вот такие вот перезревшие плоды холодной войны.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к гостю Владимира. Первое. Вот только сейчас Подберезкин заявил, что российская дипломатия пытается увязать вопрос о наступательных и оборонительных вооружениях, да? Вот какая здесь взаимосвязь, когда оборонительный – это для обороны собственной страны, а наступательный – это для агрессии против других стран, да? И второе. Вот пока Путин будет определяющий фактор российской внешней политики, можно ли надеяться на серьезное улучшение отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки?
Произошло ли серьезное улучшение по сравнению хотя бы с прежней администрацией? Слово Виктору Кременюку.
Первое, вот это вот заявление Подберезкина, надо просто уточнить первое, что когда начинался первый основной тур переговоров по сокращению стратегических наступательных вооружений, к тому времени был подписан договор между СССР и США в 1972 году о ликвидации противоракетной обороны каждой стороны. Каждая страна отказывалась от развертывания противоракетной обороны и оставляла себе только какие-то небольшое количество средств. У нас они обороняли Москву, у американцев они обороняли шахты межконтинентальных баллистических ракет. И все. А так, поэтому можно было спокойно вести разговор о сокращении действительно наступательных стратегических потенциалов. Сейчас ситуация меняется, потому что Буш вышел из договора по ПРО. Это было еще, по-моему, в 2002 или 2003 году. И, мало того, выйдя из этого договора, заявил, что американцы будут развертывать новую свою противоракетную оборону. Если это на самом деле так, потому что фактически до последнего времени ничего особого не было сделано, но если это так, то, конечно же, тогда нужно по-другому просчитывать баланс, который существует сейчас. Развертывание в одностороннем порядке противоракетной обороны меняет уже соотношение между наступательными потенциалами. Это просто очень усложнит ведение дальнейших переговоров по сокращению наступательных вооружений, но, тем не менее, наверное, не будет являться таким непреодолимым препятствием.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думаю все-таки, что при встрече двух президентов, вот, одного, кстати, выбранный вполне демократичным путем, это президент Соединенных Штатов Америки, наш, так сказать, назначенный президент, он все-таки отблагодарил президента Америки за ту помощь, которую Америка оказала в Великую Отечественную войну. Это первый вопрос. И второй вопрос я хочу подчеркнуть, что между, скажем, Украиной и Соединенными Штатами Америки очень прекрасные и теплые отношения. Не есть ли возможность руководства страны перенять опыт у наших соседей?
Какие вопросы пока осложняют наши двусторонние отношения? Слово Виктору Кременюку.
Ну, я бы сказал, все-таки основной вопрос, это, конечно, мы никак не можем пережить. Понимаете, был такой очень плохой эпизод в 90-е годы, который очень многое изменил и в наших отношениях, и самое главное, у нас внутри страны. Это когда в ответ на вывод наших войск из Германии, Польши и Прибалтики в 94-м году, через несколько месяцев президент Клинтон объявил о расширении НАТО. А затем, и через 4 года, в 99-м году, и НАТО провела войну, краткосрочную, но тем не менее войну против Югославии. Я думаю, вот этот, вот, так сказать, неравноценный обмен, конечно, породил на нашей стороне очень глубокие подозрения, что сотрудничать с американцами и с НАТО очень сложно. И если мы, а мы не можем не идти на сотрудничество в каких-то областях, но здесь нужно проявлять такую бдительность, такие гарантии, добиваться таких гарантий, чтобы на самом деле не получилась игра в одни ворота. Я еще раз говорю, это не означает, что я выступаю против сотрудничества с Америкой. Обязательно нам надо сотрудничать по многим вопросам, в том числе, может быть, действительно и в чем-то перенимая опыт Украины. Но при этом, безусловно, нельзя забывать, первое, что все-таки американцы далеко не всегда ведут себя адекватно. И второе, что у нас здесь существует все-таки большая оппозиция людей, которые не любят Запад, подозревают Запад во всех грехах, которые считают, что все беды проистекают от Америки. И это, причем, мнение существует и на очень высоких уровнях. И поэтому, так сказать, интуитивно эти люди выступают против расширения сотрудничества. Поэтому сотрудничество с Америкой, это, я бы сказал, как минимум двуединая задача. Первое, это обозначать вот те сферы, где действительно не обойтись нам без сотрудничества. Это действительно, ну, предотвращение какой-то, не дай бог, случайной войны, ядерной особенно. Это сокращение ядерных потенциалов и установление стабильного баланса между двумя сторонами. Это предотвращение распространение ядерного оружия, это предотвращение, это борьба против терроризма, особенно, не дай бог, ядерного терроризма. Это, наконец, противоракетная оборона, потому что все больше и больше обретает значение не противоракетная оборона друг против друга, а противоракетная оборона против третьих каких-то возможных источников опасности. И здесь, конечно же, мы с американцами можем работать вместе. С этой точки зрения я хотел бы особо подчеркнуть важность нынешней встречи. Мы заговорили о военном сотрудничестве с Соединенными Штатами. Это означает не только область контроля над вооружением. Это еще означает, что образуются или формируются какие-то источники военной опасности, которые потребуют нашего совместного противодействия.
Иван Стариков, бывший заместитель министра экономики Российской Федерации, член бюро политсовета движения «Солидарность», считает первый день визита решающим.
Я думаю, что Барак Обама, его задача была однозначно показать западному истеблишменту и отчасти России о том, что он рассчитывает, что Медведев все-таки президент страны, который отвечает за внешнюю политику в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Именно поэтому сегодня были сделаны ключевые заявления. Кремль очень хотел, чтобы та часть Кремля, которая тяготеет к Владимиру Путину, о том, чтобы эти заявления прозвучали после завтрашней встречи короткой премьера Путина с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой. Тем не менее, американская сторона сегодня достаточно четко и аргументированно артикулировала свою позицию, таким образом подчеркнула, что она считает, что президентом страны и в президентской республике является избранный Дмитрий Медведев.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к уважаемому гостю. Вот наш Путин предложил свои услуги по борьбе с терроризмом. Это очень хорошо. Теперь вот подписали сотрудничество, договор. Вот вопрос такой. Можно ли считать Россию другом Америки и Америку другом России? Или как два материка медленно и уверенно эти две страны будут расходиться в разные стороны? Спасибо.
В какой момент вот пропал тот потенциал сотрудничества, который появился 11 сентября 2001 года, слово Виктору Кременюку?
Ну, почему он пропал? Я бы не стал пропадать. Я хочу начать с ответа все-таки радиослушателю и сказать, понимаете, уже большой прогресс то, что мы не враги. Потому что в течение нескольких десятилетий, начиная с 47-го года и до 89-го года, мы были врагами. И задача номер один каждой из сторон была подготовка к нанесению удара по другой стороне. И на это шли огромные средства, огромный потенциал, который в итоге оказался невостребованным, к счастью, и который вот сейчас мы не знаем, куда девать. Поэтому то, что мы не враги, уже что-то многое значит. Означает ли это, что уже стали союзниками? Нет, не означает, потому что до союзнических отношений еще надо дорастать, понимаете? Еще нужно определять все сферы, где у нас действительно совпадают интересы или где у нас общие интересы, и разрабатывать механизмы, как действовать нам в этих сферах. Самое главное – это разрабатывать механизм, как нам преодолевать противоречия, так, чтобы мы действительно все-таки соблюдали какие-то пропорции, чтобы не получилось, что мы, допустим, из-за событий в Южной Осетии вдруг начинаем, так сказать, опять ссориться и ругаться, как будто у нас нет других более важных, неизмеримо более важных вопросов. Вот я бы сказал, что дело не в движении материков, а в том, что вот наступает какой-то период ясности, когда можно хотя бы громко и внятно сказать, что вот наша задача не просто не ссориться с Америкой, а наша задача наладить с Америкой конструктивное сотрудничество в тех отраслях, которые выгодны нашим народам, и в тех отраслях, которые выгодны всему человеческому сообществу в целом. Вот я бы сказал, как бы ответил на этот вопрос.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
По неадекватному поведению, которое упомянул господин Кременюк, значит, из Екатеринбурга в начале 90-х ездили специалисты по системе управления стратегических ракет в Северную Корею. Я не думаю, что они ездили туда заготавливать веники или изучать идеи Чуще. Тут вот дама недавно с Руссой заявила, что из мяса везли ракеты в Северную Корею. Мясо ракеты не делают. Мясо сидят комплексники, которые делают знания.
Как вы считаете, Виктор Александрович, в чем будет практически заключаться вот это соглашение о транзите вооружения, военного имущества и персонала через территорию России американской? Это значит, мы увидим на наших вокзалах американских солдат?
Ну, нет, конечно. Я думаю, что будут проложены пути таким образом, чтобы не вызывать какой-то излишней, так сказать, такой ажитации среди населения. Но, в принципе, это означает, в общем-то, одно, что все большее значение приобретает наличие каких-то третьих противников. Понимаете, мы должны действительно... Афганистан – это вызов. Это вызов безопасности наших среднеазиатских республик, бывших советских. Это вызов нам, нашей безопасности в связи с большим потоком наркотиков, который из Афганистана. Это опасность того, что движение «Талибан» перехлестнет через афганские границы и захлестнет соседний Пакистан, который является все-таки ядерным государством. Понимаете, поэтому это объект борьбы. В силу понятных причин, конечно, мы не можем свои войска направлять туда, обожглись, и пока этот вопрос не стоит. Но действуют пока там американцы, их союзники по НАТО. И это отвечает нашим интересам. И надо проявить все-таки максимум возможного сотрудничества с американцами в этой области, чтобы не оказалось так, что американцы будут там проливать кровь, мы будем сидеть рядом и тихо радоваться.
Ну, а значит, это какую-то коррекцию внешней политики, потому что до этого зимой даже вели переговоры с Киргизией, чтобы через Манас не шли эти поставки.
Ну, видите, так сказать, я еще раз говорю, пока еще у нас определяется, в общем, только такая политика, сказать, что она уже сложилась в отношении той же Америки, и сложилась с Америкой, этого, наверное, еще нет. И это вот иногда проявляется в таких вот деталях, как, допустим, в отношении к базе в Манас. Я еще когда сначала услышал, так сказать, о том, что там киргизы затеяли, подумал напрасно, потому что явно вырисовывается по настроению Обамы, потому что он говорит, что там у нас появляется общий фронт. Ну что же мы начинаем совать палки в колеса своему потенциальному союзнику, когда есть задача, есть опасность. Мы страдаем, наша молодежь страдает от того, что происходит в Афганистане. Афганистан надо решить эту проблему каким-то образом. Не обязательно все заливать кровью. Но надо действительно все-таки там переломить ситуацию против интересов экстремистов и попытаться сделать Афганистан нормальной страной, которая будет сотрудничать с той же Россией, с той же Америкой, с другими странами.
А какой круг вопросов остается для переговоров с премьером Путиным? Потому что, например, президент Буш никогда не встречался ни с Михаилом Фродковым, ни с Виктором Зубковым отдельно.
Ну, я не знаю, будет ли президент Обама вести переговоры с премьер-министром Путиным. Все-таки его уровень – это уровень президента. Я немного так вот слушаю некоторых наших слушателей и до конца не могу понять. Они-то подозревающие знают, что у нас президент – это Медведев, а не Путин. И, в общем-то, те вопросы, которые относятся к его компетенции, слава богу, он эти вопросы решает. И Обама это прекрасно понимает и не собирается решать какие-то вопросы с Путиным. Я думаю, что это визит вежливости завтра, где они обменяются точками зрения на какие-то вещи, потому что, ну, наверное, Обаме интересно будет выслушать мнение Путина по каким-то вопросам и, в свою очередь, свои мнения изложить. Ну и все, ну, какие могут быть официальные переговоры? Вот если Медведев решит поручить Путину ведение переговоров по каким-то конкретным вопросам, ну, как в свое время Ельцин поручал Черномырдину, вести переговоры с американцами, с вице-президентом Гором, переговоры по вопросам экономического сотрудничества.
Давайте прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама на переговорах в Москве подписали совместное коммюнике по подготовке нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ. Стороны выразили готовность сократить количество ядерных зарядов и носителей. Кроме того, лидеры двух стран приняли заявление о продолжении переговоров о сотрудничестве в создании системы противоракетной обороны и совместной реакции на угрозы распространения баллистических ракет. Россия возобновила свое участие в работе совместной американо-российской комиссии по поиску пропавших без вести во время Второй мировой войны, а также войн в Корее, Вьетнаме, Афганистане. В Чечне в районе границы с Ингушетией проходит операция по ликвидации группы боевиков, напавшей на чеченских милиционеров. Как сообщил глава МВД Чечни Руслан Алханов, несколько боевиков убиты, есть раненые. В московский суд направлено дело против группы скинхедов, совершивших несколько убийств на национальной почве. На скамье подсудимых 10 молодых людей, один из них Илья Шутко, ранее уже был осужден на 7,5 лет за убийство. В Москве на 77-м году жизни скончался известный писатель, драматург и сценарист Василий Аксенов. В прошлом году он был госпитализирован после инсульта. Все это время его состояние оценивалось как тяжелое. В Ираке в результате нападений погибли 6 человек. Неизвестные вооруженные люди напали на полицейский блокпост в Багдаде. Убиты 2 сотрудника полиции и 3 солдат. Государственные средства массовой информации Китая сообщают о гибели 156 и ранении более 800 человек в ходе беспорядков и актов насилия в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе на западе страны. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги первого дня официальной части программы пребывания Барака Обамы в Москве мы подводим с заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком. Он у нас на прямой телефонной связи. Остановились на роли премьеров и вице-президентов в двусторонних отношениях. Вот вернемся во времена Виктора Черномырдина. Вот вы сказали, была комиссия Гор Черномырдин.
Да, был такой орган создан между двумя странами для отслеживания и вообще управления какими-то отношениями в нашей сфере экономики, обменов, культурных, научных и так далее. Там действовал, конечно, Виктор Степанович Черномырдин, премьер-министр, которому президент поручил определенный участок работы. Вот он вел какие-то переговоры со своим американским партнером, с вице-президентом Гором, в рамках вот этих вот полномочий. Я сейчас пока ничего не слышал о том, чтобы, допустим, президент поручил премьер-министру Путину вести переговоры по каким-то вопросам. Знаю просто, что Обама, отдавая себе отчет в том, что Путин очень влиятельная фигура, что он все-таки два срока отсидел президента, выразил желание с ним повидаться, и все, вот они повидаются и поговорят. Ну, а к чему придут, может быть, нами сообщат.
Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, не удивлен успехом переговоров.
Когда два лидера так заинтересованы в рекламном успехе своего мероприятия, этого успеха нельзя не ожидать. Поэтому, я думаю, и Обама, и Медведев довольны тем, что сегодня произошло. Кроме того, Обама, конечно, доволен достигнутыми принципиальными договоренностями по сокращению наступательных вооружений, поскольку для Америки, которая располагает уже новыми видами тактического ядерного оружия и сверхточных обычных вооружений, размещенных на кораблях военно-морского флота США, межконтинентальные баллистические ракеты не имеют столь принципиального значения, и реализация новых договоренностей по СНВ, которые, скорее всего, будут заключены до конца текущего года, позволит Америке качественно и кардинально усилить свое военное доминирование в мире. Кроме того, Обама показал, что он будет иметь дело именно с Дмитрием Медведевым, что позволило, в свою очередь, Дмитрию Медведеву неявно ответить на инсинуации о том, что реальной властью в стране по-прежнему обладает премьер-министр Владимир Путин.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я сегодня слушала такого геополитика Ивашова, если вам известен, полковник, да, или кто он там по званию.
Генерал.
Вот он генерал, да. Вот он патриот, он такой государственник по своим взглядам. И буквально выжимка попалась мне. Вот то, что я слышала, на пальцах объяснил, что вот те цифры, в которых обыватель, собственно, разобраться не может. Ну что там, 1000 за 1000, там 630. Но он сказал по-простому, что это как раз и есть тот рубеж, который нас делает легко доступными, и, в общем-то, дело сделано. Вот апаритет будет наступит, видимо, тогда, как мне кажется, когда не Обама будет, это надо столько перевернуть страниц, чтобы узнать, насколько Ходорковский является политическим заключенным. Когда, например, вот наш президент будет говорить, что вот тот, которому 150 лет дали за финансовую пирамиду, является политическим заключенным.
Вопрос Виктору Кременюку. Насколько вот близко к критической отметке опустилась вот Россия по количеству ядерных боезарядов и их носителей?
Ну, я думаю, что до критической отметки еще далеко. Учитывая сказать, что, конечно же, мы пока еще находимся в клинче с Соединенными Штатами, то есть пока еще между нами существует ситуация взаимного гарантированного уничтожения, а для такого взаимного гарантированного уничтожения достаточно будет, наверное, и 500 боеголовок. Я конкретно не подсчитывал, но примерно, так сказать, где-то специалисты говорят, и этого хватит. Поэтому, в принципе, пока еще хватает. Я думаю, вот эти вот, так сказать, несколько панические заявления, особенно со стороны наших военных, ну, не очень, так сказать, нужно, мне кажется, надо было бы им доверять, потому что очень часто они просто, так сказать, выдают какую-то растерянность людей. Ситуация меняется, меняется характер, тип отношений, появляются какие-то новые возможности перед страной, выйти вот из этого тупика, так сказать, построить другое общество, построить другую систему отношений с окружающим миром. Ну и тут же возникает, конечно, вот эти вот, так сказать, заявления типа, что ах, это все враги, они так и думают о том, как бы нас уничтожить и так далее. Ну, в принципе, вещь понятная, понятная, потому что в любом нормальном обществе всегда есть люди, придерживающиеся разных точек зрения. Просто, мне кажется, я бы на такие генеральские вещи рекомендовал не очень обращать внимание.
Андрей Пиантковский, профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне, считает достигнутый результат парадоксальным.
С точки зрения тех задач, которые поставили участники саммита, он прошел успешным. Им удалось согласовать основные параметры договора, который наследует старту 1, срок которого истекает в декабре. Но в этом успехе заключается удивительный парадокс. Оба президента увлеченно говорили о том, что они намерены покончить с наследием холодной войны. Вот это соглашение, оно ведь является квинтэссенцией такого соглашения времен холодной войны. Наши переговорщики в Женеве отчаянно спорили, будут еще до декабря спорить о каждой боеголовке, пусковом устройстве, чтобы удостовериться в том, что соблюдены условия взаимного гарантированного уничтожения, что война ядерная между Россией и Соединенных Штатах невозможна, потому что это будет взаимным самоубийством. Очень хорошо, что такой договор подписан, но очень плохо, что такой договор нам еще до сих пор нужен.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу обратиться к Виктору Александровичу. Во-первых, что не в советское время, не сейчас, никогда бы ни Америка, ни наша страна никогда бы не напали друг на друга. Это было подобно равносильно безумству. Это первое. Второе. Вы сказали про 94-й год, когда мы вывели войска из Западной и из Восточной Европы. И после этого сразу пошло развертывание ПРО. Так могу вам сказать следующее. Просто от того, что наши политики лишь очень рвались на Запад и делали все поблажки. Поэтому так произошли такие вещи.
Следует ли увязывать, по-вашему, выработку окончательного текста этого договора СНВ с развертыванием ПРО в Чехии и в Польше?
Слово уже... Ну, вы знаете, вообще это вопрос особый. Не надо все это валить в одну кучу, как очень часто делают. Потому что в проблеме ПРО есть две стороны. Если этот ПРО, новая система развертывания американцами, действительно будет ориентирована в том числе и против России, значит, это для нас угроза. Значит, надо что-то предпринимать против этой вот системы. Если же все-таки эта система действительно имеет в виду возможность появления каких-то других источников ядерной угрозы, то тогда это должно и нас озадачивать, и тогда единственное решение проблемы ПРО – это создавать совместную, то, о чем говорил и Путин в свое время, то, о чем говорил и Обама, то, о чем говорил Гейтс, создавать совместную систему противоракетной обороны на случай каких-то террористических или случайных пусков, или еще чего-то такое, но в которой, кстати, было бы задействована и наша техника, и американская техника, где были бы наши РЛС задействованы, и где можно было бы действительно думать, что в случае возникновения такой вот опасности, пусть она кажется там какой-нибудь одной десятитысячной вероятности, да, все равно в случае появления мы могли бы защитить свои страны от возможных ударов. Вот, так сказать, такое вот решение. Еще раз говорю, понимаете, это зависит от того, как эта ПРО будет развиваться и в какой степени она будет играть свою роль либо в стратегическом балансе между нами и Соединенными Штатами, либо в формировании нашего общего какого-то взаимодействия или противодействия каким-то новым источникам опасности.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот мне кажется, сейчас как раз очень назрело время для такого рода совместных решений. Вот меня просто совершенно мне непонятно, каким образом тут иначе действовать. Вот, например, какая-то авторитарная страна, таких сейчас уже много, кроме России, ведет абсолютно неприемлемую не только внутреннюю, но и внешнюю политику. Там всякие ядерные вооружения накапливаются и прочее. И при этом никакие международные нормы не действуют, потому что они говорят, что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела. Вот мне кажется, здесь надо как-то выходить на какой-то новый уровень. Спасибо.
Бросилось ли вам в глаза, Виктор Александрович, что вот обошли сегодня разговор о Северной Корее, об Иране, более скользкие темы?
Ну, я понимаю, что по этим темам есть, во-первых, по Корее, конечно, есть очень большое единство позиций между нами, Соединенными Штатами и даже Китаем. Северная Корея может стать источником беспокойства и серьезным источником какой-то опасности. Поэтому нужно предпринимать какие-то действия. Пока речь идет в основном о введении какого-то режима санкций против Северной Кореи. Насколько это поможет, трудно сказать. Но это вот, понимаете, такой один из новых видов вызова в адрес безопасности международной. А механизма противодействия ему еще нет. Его нужно еще предстоит выработать. Иран. Конечно, так сказать, это тоже проблема сложная. У нас с Ираном прекрасные отношения. Мы помогаем иранцам во многом. Мы. У нас военное сотрудничество существует. Но есть, так сказать, вот принципиальный вопрос о том, что Иран не должен использовать развитие нашего ядерного сотрудничества в военных целях. И здесь мы с американцами тоже придерживаемся абсолютно одинаковой позиции. Не надо, нельзя создавать новые источники опасности в адрес международной, в адрес международного сообщества, в адрес соседних стран. Еще раз говорю, ну, понимаете, здесь совершенно нет механизма, как реагировать на это. МАГАТЭ, оно участвует на других стадиях, там, где еще речь идет о каких-то только исследованиях ядерных и так далее. А вот в такой вот ситуации мы не знаем, что делать. Американцы, ну, иногда провоцировали нас, особенно при предыдущей администрации, говорили, надо бомбить. Ну, вы знаете, это, наверное, Бог его знает, может, в какой-то момент и придется, но это уж самое последнее средство. Пока есть возможность избежать вот таких вот бомбежек, да надо найти пути для того, чтобы удостовериться, что наше сотрудничество с Ираном в ядерной области, когда мы помогаем Ирану строить ядерные объекты и реакторы, не приведет к тому, что у нас появится новая ядерная держава. В Азии и так достаточно ядерных держав, понимаете, перечислить их и Китай, и Индия, и Пакистан, и еще, допустим, Иран. Это уже многовато, и это уже будет пахнуть опасностью ядерной войны в Азии недалеко от наших границ.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, вот эти вопросы, о которых вы сейчас говорите, они, безусловно, очень интересны. Но, с другой стороны, я все-таки сейчас последую Юлии Латыниной. Она считает, и я также считаю, что сейчас у нас самый важный вопрос – это предстоящая война с Грузией, которая будет с вероятностью очень большой. Вот что-нибудь можно по этому поводу сказать?
Ну, пока можно сказать, что не сбылись прогнозы скептиков, что начнется в тот же день война с Грузией. Да, вам бросилось в глаза то, что тоже кавказскую тему пока обошли лидеры двух государств. Слово Виктору Кременюку.
Ну, я думаю просто, что вопросы в Грузии, конечно, относятся вот к той категории очень сложных вопросов, где нет простых решений и где решение какое-то надо очень медленно и спокойно отыскивать. Да, я знаю, что часть нашей прессы, особенно прессы либеральной, оппозиционной, сейчас бьет тревогу, видя, что там опять идут военные маневры у нас Северо-Кавказского военного округа, что опять может возникнуть опасность очередной войны. И, в общем, так сказать, ну, опасность того, что России понравится, так сказать, вот, играть мускулами на Кавказе, демонстрируя свою крутизну. Но здесь есть и другая сторона. Конечно, сказать, есть необходимость нам как-то каким-то образом договариваться с Америкой вот о правилах поведения в такого рода ситуациях. Грузия – независимая страна. В принципе, способна принимать решения сама, в том числе и присоединяться ей к НАТО или не присоединяться. Но мы обращаем внимание все время, и до этого обращали внимание наших американских партнеров на то, что Саакашвили не решает проблем, которые он должен решить. В частности, проблемы, связанные с Абхазией и с Южной Осетией. А там задействованы какие-то российские интересы. Поэтому, если уж Саакашвили так хочется в НАТО, пусть он найдет решение этих проблем. И добьется какого-то регулирования. Или пусть, допустим, признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Тогда он свободен, пожалуйста, можно, так сказать, идти с чистой совестью поступать хоть в НАТО, хоть в Европейский Союз. Но пока этого нет, этого делать нельзя, потому что здесь затрагиваются какие-то интересы, в том числе и наши, и геополитические, и социальные интересы. Там же все-таки есть какие-то наши граждане. Короче говоря, целый ряд интересов, которые могут обязательно, или обязательно, или не обязательно, но могут вызвать повторение военного конфликта. Вот избежание вооруженного конфликта должно стать нашей общей озабоченностью.
Илья Яшин, член политсовета движения «Солидарность», считает, что самое главное еще впереди.
Еще рано делать выводы, довольно много вопросов предстоит обсудить. Я думаю, что по-настоящему серьезные вопросы будут обсуждаться не сегодня, в ближайшие дни. Я думаю, что и с Путиным будет довольно важная встреча у Обамы. Во многом будет касаться, конечно, международных вопросов, взаимоотношений России со странами бывшего СНГ, в первую очередь с Грузией. Интересно будет, конечно, подвести итоги встречи Обамы с представителями российского гражданского общества, с представителями политической оппозиции. И, однако, я бы все-таки не стал переоценивать ожидания от визита Обамы, смотря на то, что, конечно, мы возлагаем определенные надежды в плане разрядки в отношениях между Россией и США. Тем не менее, я, честно говоря, не склонен ожидать какого-то такого серьезного прорыва в этих отношениях.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Петра.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, если в военной сфере не слушать генералов, то кого же слушать? Вот Иосиф Виссарионович не очень слушал генералов, а потом мы за это дорого заплатили. А у меня вот такой вопрос. Вот почему господин Медведев не дезавуировал высказывание Барака Обамы по поводу того, что Путин у нас человек не из того времени? И вообще вот Медведев, он не был на Полтавском поле битвы, не был в Белоруссии. Он дезавуировал высказывание Лукашенко. Вот о чем это говорит? Он что, у нас совсем-совсем такой человек западного вектора? Спасибо.
Вот Барак Обама дал в канун визита интервью «Новой газете» и завтра будет встречаться с непримиримой оппозицией. Как, по-вашему, говорит это о его симпатиях политических? Слово Виктору Кременюку.
Ну, вы знаете, я не думаю, что речь должна идти о симпатиях. Барак Обама – это официальный представитель, руководитель Соединенных Штатов Америки, государства. Кстати, он может, конечно, иметь какие-то симпатии, антипатии, но высказывать он их должен крайне осторожно. Потому что иначе, действительно, он здесь прав, он постоянно об этом говорит, иначе это тут же может быть расценено как вмешательство в внутренние дела другого государства. Но одновременно, как руководитель своего государства, как человек, отвечающий за формирование внешней политики своего государства, он должен знать реальную ситуацию в других странах. И здесь он не может удовольствоваться только той официальной точкой зрения, которую ему будет доносить. Он должен составить свое собственное впечатление на основе бесед с разными людьми, с разными деятелями. Вроде бы он и даже с Горбачевым хотел повидаться, и после этого уже, так сказать, размышлять ему, что делать дальше. Мне вот в этой связи очень понравился комментарий Ильи Яшина, понимаете, потому что, можно так сказать, вот весь визит посвящен текущим делам, и самая главная его задача – это остановить процесс ухудшения отношений и попытаться даже его повернуть вспять. А дальше возникает большой вопросительный знак. А что дальше? А дальше-то, собственно, будут развиваться отношения или все, на этом успокоимся, понимаете, потому что для нас очень важно, перспектива-то открывается какая-то другая или не открывается? Или мы будем обречены все время находиться вот в кругу вот этих самых вопросов, многие из которых, здесь действительно кто-то из радиослушателей говорил, Пьянковский говорил, они действительно пришли из холодной войны, в частности, вот это вот самое соглашение или договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. Это договор того периода, когда мы пытались закончить холодную войну. И опять 20 лет спустя мы возвращаемся к этому же самому договору. Вроде бы, кстати, вот ходим по какому-то замкнутому кругу. Надо его прорывать. В этом отношении вот вопрос такой немного был с подтекстом, что так вот Медведев себя ведет. Медведев себя ведет в данном случае, я убежден, как ответственный руководитель государства, который хочет все-таки этому государству открыть какие-то другие перспективы. Хватит вот вариться в этом соку, понимаете, который нам привычен, мы в нем даже в чем-то чувствуем себя более-менее привычно, уютно, и, в общем, кстати, можно и дальше никуда не двигаться. Но нам нужна другая перспектива. Слишком много накопилось проблем, связанных с модернизацией, с новой технологией, там, с необходимостью рывка в области научно-технических исследований и так далее, и так далее. И без каких-то, не скажем, хороших отношений, а просто без каких-то содержательных отношений с Соединенными Штатами мы эти проблемы не решим, потому что их всегда можно решать только с какой-то страной, которая обладает или может служить источником поставки новой технологии, новых знаний, новых каких-то идей. Вот о чем идет речь, понимаете? Поэтому и нужно понимать смысл этого визита и вот этой встречи. Не только в том, чтобы успокоить, так сказать, нынешнюю ситуацию и даже, так сказать, в чем-то вздохнуть посвободнее, а в том, чтобы действительно у нас есть перспектива. Можем мы и думать, и ориентироваться на нее, или пока такой перспективы нет, и нам останется только действительно и взаимодействовать либо с Китаем, либо с Ираном.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, бывший главный редактор журнала «Америка», разочарован первым днем саммита.
Мне кажется, что это визит упущенных возможностей. Россия, скорее упрямый Кремль, не сдвинулся ни на миллиметр своей позиции. Осталась связь между СНВ и европейскими процессами. В общем, возможности для кардинального, радикального улучшения отношений России не использовала. Формальный рамочный протокол, который был подписан, он, понятно, был подписан, чтобы визит не казался бы окончательно провален.
Слушаю вопрос из Брянской области от радиослушателя Николая.
Всем добрый вечер. Собственно, вопроса у меня два. Вопрос первый. Значит, вот это соглашение по СНВ я считаю провальным для России. Почему? Потому что, лишившись своих ядерных арсеналов, Россия станет легко уязвима для Соединенных Штатов и их натовских союзников, потому как в обычных вооружениях они неизмеримо сильнее нас. И второй, собственно говоря, вопрос у меня такой. С какими из лидеров оппозиции господин Обама будет встречаться? Будет ли среди них кто-либо из коммунистической оппозиции?
Ну, это я скорее отвечу. Может быть, Виктор Александрович еще не знает. Будет Геннадий Зюганов и Елена Лукьянова, дочка Анатолия Ивановича Лукьянова, адвокат КПРФ. А то, что касается СНВ-2, слово Виктору Кременюку.
Ну, понимаете, все-таки действительно очень медленно меняется сознание. Дело в том, что мы ведь сокращаем стратегические вооружения, потому что мы понимаем, что их применять нельзя. Применение этих стратегических вооружений – это уничтожение, и, в общем, наверное, всей планеты, и, во всяком случае, всего живущего человечества. Да, мы им пользуемся для того, чтобы сохранять какой-то баланс, но мы понимаем, что, в принципе, от этих вооружений надо избавляться. Это не означает, что это завтра нужно немедленно делать, и поэтому мы даже критически отнеслись, когда Обама сказал, что вот его идеал – это нулевой вариант для всего ядерного оружия. Потому что, конечно, мы прекрасно понимаем, что сейчас существует большой дисбаланс, асимметрия военных возможностей между нами и НАТО. В 5-7 раз примерно НАТО, в принципе, сильнее наших, так сказать, в области обычных вооружений, сильнее нас. И поэтому мы понимаем, что это может вызвать у каких-то натовских деятелей совершенно неправильные выводы. Они сочтут, что у них есть какая-то свобода действий и так далее. И в это, с этой точки зрения, конечно, вот эта вот добавка, так сказать, из возможных ядерных оружий, ядерного оружия, которое мы готовы включать вот негласно в баланс наших вооружений, будет оказывать сдерживающее влияние. И слава Богу. Но, в принципе, нужно понимать все-таки заботы сегодняшнего дня и заботы завтрашнего, послезавтрашнего дня или, так сказать, следующего года. Заботы разные, потому что мы должны двигаться в определенном направлении. Эти вооружения придется рано или поздно уничтожать. Нужно просто воспользоваться моментом и создать другую структуру отношений, другой тип отношений, который будет основан на тем, что у нас в сущности с Соединенными Штатами очень мало что делить можно, а у нас вполне есть возможность договориться о взаимодействии. Вот это надо делать. И это не означает, как Боровой говорит, что нужно вот ложиться под американцев и все воспринимать, это и будет сотрудничество. Это не будет сотрудничеством, потому что в какой-то степени опираться можно на то, что сопротивляется, в том числе и в отношениях со Штатами. Здесь нужно продемонстрировать и необходимую твердость, и какое-то наличие собственной позиции. И если уже эту позицию пересматривать, то под влиянием каких-то сильных аргументов другой стороны, и при этом вырабатывать какое-то совместное решение. и прочее, прочее. Это все очень непросто, понимаете. Но это все должно начинаться с чего-то. Вот мне кажется, что на данный момент мы имеем дело с такой ситуацией, которая может послужить отправной точкой вот для какого-то другого процесса.
А как вы в целом оцениваете атмосферу начавшегося визита? Вот повеяло ли свежим ветром с приходом новой администрации в российско-американских отношениях?
Да, я думаю, что, в общем, какое-то есть, потому что мы видим большой поток американских специалистов сюда приезжают, привозят доклады, по-моему, где-то уже там до десятка дошли разных докладов, каждый из которых объясняет, в первую очередь, самим же американцам, а не нам, что вот надо с Россией по-другому себя вести, что были допущены серьезные ошибки при предыдущей администрации, при Клинтоне, что вот это все нужно учесть, и нужно по-другому выстраивать отношения, что Россия – это все-таки страна перспективная очень, и без ее сотрудничества Соединенным Штатам будет трудно, а может быть и невозможно решать какие-нибудь проблемы, например, связанные с предотвращением распространения ядерного оружия. Но это нужно все делать по-другому. Вот, так сказать, сейчас о чем идет речь. И я думаю, что это, конечно, вот должно каким-то образом быть учтено и нами, нашей стороной, в формировании своей политики. Просто скепсис, просто ожидание. Ну, а что еще предложат американцы? Ну, может показаться разумной политикой, но не совсем. У нас есть, в конце концов, действительно свои очень важные интересы. Надо уже сейчас их с американцами либо обсуждать, либо проталкивать каким-то другим путем.
Большое спасибо. Напомню, что президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев в ходе встречи в Москве подписали рамочное соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ. В частности, две страны намерены сократить практически в два раза количество ядерных боезарядов до 1500-1675 единиц, а также их носителей до 500-1100 единиц. Документ, подписанный двумя президентами, озаглавлен «Совместное понимание по вопросу о дальнейших сокращениях и ограничениях стратегических наступательных вооружений». Это соглашение подготавливает подписание нового документа по СНВ. Итоги первого дня официальной части программы пребывания Барака Обамы в Москве мы подводили с заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». По микрофону работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.